кажется.
Я думаю, что...
Моя позиция такова.
У меня есть мнение.
Банка со мнениями. Слушаем, узнаем, делаем свой выбор.
Всем привет! Как всегда в это время вы слушаете и смотрите программу «Теос Медиа. Банка со мнениями». И с вами мы, ее ведущие, Настя Михеева.
И Катя Южакова. Я постараюсь показать, где ты, потому что Zoom никогда не дает мне это сделать правильно. Но в прошлый раз я угадала. Пускай ты будешь здесь. Ставим ставки. Здесь ты на самом деле или нет?
Ну вот это мы потом проверим. Расскажи о проекте-то.
Банка со мнениями. Да все уже знают, но я повторюсь. Банка со мнениями – это проект, в котором молодые люди обмениваются друг с другом различными мнениями. Наши гости – это люди с христианским и светским мировоззрением. В чем их мнения схожи, а в чем отличаются. В этом нам и предстоит разобраться.
Ну, если в прошлый раз мы с вами говорили о том, кому все-таки верить, ученым или Библии, или есть какой-то баланс, то сегодня поговорим об очень важной теме для каждого человека, на самом деле, об отношении к самому себе. Уважении, унижении себя – это все в разной степени, наверное, каждого из нас касается. Но так это или нет, мы сегодня попробуем разобраться вместе с нашими замечательными гостями. Это девушка, студентка из Питера и, собственно, представитель светского мировоззрения Анастасия Бухтиярова. Настя, привет!
Привет!
И христианка Арина Бабкина. Привет, Арина! Первый вопрос сходу у меня для Насти. Настя, что для тебя значит любовь к себе? И вот твое вообще отношение как-то менялось или нет? Всегда относилась к себе вот так, как сейчас нам расскажешь?
Нет, конечно же, у меня менялось отношение к себе. Это из-за того же подросткового периода, когда ты просто зацикливаешься на какой-то вещи в себе и терроризируешь себя тем, что она у тебя есть. Например, какие-то прыщи или лишний вес, или еще вот что-то такое. И, в принципе, это время было такое, когда я замкнулась в себе, и у меня вообще не было фактически друзей. Но, отвечая на вопрос именно, что я думаю, что такое любовь к себе, я думаю, это прежде всего уважение к себе, чтобы ты умел правильно говорить, ну, в определенный момент нет, чтобы ты не стеснялся быть собой и не стеснялся того, что тебе когда-то будет некомфортно. То есть бывает такое, то, что ты ставишь чужое какое-то мнение или чужой комфорт выше собственного, и тогда тебе некомфортно, но бывает так, то, что человеку не составило бы труда, например, просто подвинуться, чтобы ты там разлегся так, как тебе удобно и так далее.
Угу. Арин, как ты относишься к себе сейчас, вот в настоящий момент?
Моя самооценка тоже проходила много этапов, прежде чем стать той, которой она является сейчас. И я еще не достигла совершенства в этом. Мне кажется, как и каждая из нас, мне кажется, любая девушка имеет внутри себя много сомнений. Да и не только девушка, но и молодые люди тоже. Сейчас я учусь, как правильно заметила Сандра, я учусь тоже учиться говорить нет людям и нет тем обстоятельствам, которые доставляют мне дискомфорт, которые я считаю неуважительными по отношению к себе. Но я еще не до конца научилась это делать.
Угу. А помогает ли тебе как-то любовь к Богу любить себя вот в этом вопросе? Как влияет?
Абсолютно, без сомнений. Я думаю, что если бы не было вот этой любви, которую я знаю ко мне, я думаю, во многом я бы не стала той, кем я являюсь сейчас. И, может быть, из подростковых вот этих вот вопросов, типа, почему у меня есть эти прыщи, этот лишний вес, почему я так выгляжу, мне кажется, может быть, я даже из них не выкарабкалась бы, если бы я не знала, как сильно меня любит мой отец. Вот.
Арин, слушай, я знакома с Библией, я тоже верующий человек, но смотри, моя, то, что вы позиция, я читаю Библию, и мне кажется, что, в принципе, Писание говорит нам больше о том, что мы, ну, не то, что мы должны любить себя, наоборот, мы должны любить всех, мне кажется, кроме себя. Что вот ты на это скажешь? Как можешь опровергнуть мои слова?
Ну, слушай, когда я читала рекламу, скажем, нашего сегодняшнего эфира, там были очень классные слова и очень классное место из Писания о том, что в вторая заповедь, которую Иисус определил по важности, это «любите другого так же, как ты любишь и себя». То есть мы не можем любить остальных, если мы не любим себя. Я вижу такую логику в этих словах. То есть любить себя так же необходимо, как и любить и других тоже. Потому что ты — это плод Божьего творения. И ты прекрасен, и ты совершенен, и без изъянов. И как можно не любить то, что создал Бог, в том числе и себя?
Но все-таки в каком порядке? Вот прямо равнозначно, как любишь себя, так любишь и других? Или все-таки сначала любовь к себе, а потом из этого уже любовь к ближним? Как для тебя это?
Для меня это два одинаковых процесса. Я думаю, что они отражают друг друга. Я думаю, что ты любишь остальных в результате любви к себе. То есть, когда ты уважаешь себя, ты начинаешь уважать границы других людей. Когда ты уважаешь свои границы, когда ты уважаешь свое слово «нет», ты начинаешь уважать и любить также слово и других людей, мне кажется. Когда ты недооцениваешь свою значимость, когда ты недооцениваешь свое слово, ты также не придаешь значения словам остальных людей. Для меня это работает так.
Настя, а есть
хочу
люди, которые...
отвлечься от темы.
Ну, давай,
хочешь,
давай.
Подожди, я скажу про опрос, хорошо? Мы проводим в нашей группе ВКонтакте «Банка с мнением». Если еще не подписаны, подписывайтесь обязательно, мы всем очень рады. Проводим опросы перед каждым эфиром. В этот раз, естественно, так как мы говорим про самоуважение или самоунижение, тема опроса так и звучит: самоуважение или самоунижение. И я зачитываю варианты ответов. Самый популярный ответ: отношусь к себе 50/50. Второй по популярности ответ: люблю, ценю и обожаю себя. Третий: без любви к Богу нет любви к себе. Четвертый: у меня с этим сложно, чаще виню себя в чем-то, чем хвалю. И последний по популярности ответ – это других людей люблю больше себя. То есть таких людей меньше, но все-таки они есть. То есть получается, наверное, у каждого человека довольно разная позиция. Я согласна с мнением Марины, потому что я тоже думаю, что если ты себя не любишь, то, ну, остальных полюбить сложнее, потому что первое, ну, вот что у тебя есть, это ты сам. С собой надо как минимум найти хоть какой-то контакт для того, чтобы строить коммуникацию с остальным миром. Окей, но, наверное, все-таки есть люди, которые принимают других больше, чем себя. Что скажете на это?
Ну, у меня, кстати, был такой момент в жизни, когда я себя не любила, но я любила другого человека. И, в принципе, я любила других людей, то есть своих друзей, там, семью и так далее. Но я считаю, что без любви к себе ты не сможешь выстроить отношения с людьми здоровые. То есть не только со второй половинкой, а, в принципе, с друзьями. То есть когда ты уважительно относишься к себе, это как бы показывает то, что и другие должны относиться уважительно к себе. А если даже ты не относишься к себе так, как хотел бы, чтобы к тебе относились другие, то почему вообще они должны?
Ну, то есть вопрос в том, почему ты изначально как бы должен ставить себя намного выше другого человека или намного ниже? То есть либо ты ему там во всем подчиняешься и просто на все ради него готов. Но тогда вопрос, а почему же ты себя так, ну, не то чтобы, ну, принижаешь, именно по отношению к самому себе? Либо же почему ты должен себя так возносить, что все тебе все должны? То есть вот эта какая-то граница, на мой взгляд, тоже должна соблюдаться. И вот это уважение, не только самоуважение, но и взаимоуважение должно иметь место быть.
Конечно.
Настя, скажи, какие черты характера или, может быть, что-то другое ты в людях любишь? Вот за что ты любишь других людей, а за что нет? Вот какие люди, наоборот, не попадут в твой список, перечень, ты скажешь: нет, я не смогу никогда полюбить, вот, потому что он такой?
На самом деле это очень сложно, потому что я все чаще замечаю то, что я люблю и ценю людей не за то, ну, не за какие-то их качества, а именно за то, кто они. А они состоят из стольких качеств, что очень сложно найти, ну, именно что общее. Но я точно знаю то, что я навряд ли буду общаться с человеком, вот, как раз-таки наша сегодняшняя тема, то, что который слишком себя завышает в собственных глазах и заставляет также смотреть других на него. То есть, например, который не очень хорош в музыке, но говорит, что он просто бог, и никто его не переплюнет. Или же, наоборот, тот человек, который настолько себя не ценит, то, что он только и делает, что говорит про самоненависть. И, ну, просто такой человек, он достаточно пессимистичный, и не хочется такого, ну, в собственном окружении.
То есть если, на твой взгляд, человек справедлив к себе и объективно говорит, я не знаю, я очень классно пою, но я совсем ужасно составляю и пишу тексты, и ты, зная этого человека, понимаешь, ну да, наверное, он достаточно объективен к себе, он вот тут себя погнобил, можно сказать, тут похвалил, но в принципе это справедливо, тогда тебя устроит такое.
Да, должна быть какая-то золотая середина. Я думаю, это как баланс собственный, собственная гармония. Все должны к этому однажды прийти, потому что без этого, если ты не будешь здраво себя оценивать, то ты можешь облажаться очень сильно где-то.
Угу. У меня есть вопрос к Арине. Арин, один мой очень хороший знакомый, даже не знакомый, мой наставник духовный, скажем так, мы с ним разговаривали, он верующий человек, разговаривали на тему, ну, насколько, вот, если ты христианин, насколько у тебя должно быть все вот, ну, как бы, свято, что ли. То есть у нас бытует такое мнение у людей, у многих, что если человек верующий, то все, над ним сверкает нимб, и сзади него крылья, и вообще, типа, нетушки, ты слишком классный, и мы с тобой не будем общаться, даже не то чтобы классный, наверное. Если ты верующий, то ты, значит, слишком правильный априори, значит, ну, все, как бы, блин, правильные люди, это всегда немножко, ну, все-таки это отталкивает. Вот мы разговаривали на тему того, ну, если ты христианин, обязательно ли, что над твоей головой, ну, условно говоря, там, нимб сверкает, да, и то есть все враги для тебя друзья и прочее. И он мне сказал такие слова, что на этом свете есть христиане, с которыми я бы не захотел, ну, оказаться, ну, как бы на одной половинке рая. Ну, условно говоря, типа, я бы хотела быть... Ну, да, типа, я не против, чтобы мы были все в раю, классно. Но при этом я бы хотела, чтобы я был на одной половинке рая, а на другой. Если представить рай, как, ну, я не знаю, там, ну, сад, например, да? Вот есть ли у тебя люди какие-то, ты же христианка, верующая, есть ли люди, вот, с которыми, да, ты бы, ну, окей, вы вместе в раю, но все-таки по разным уголочкам. И почему это так?
Мне сейчас на ум не приходят такие люди, но я поняла, о чем ты говоришь. Я представляю себе таких людей, и, наверное, я согласна с твоим наставником в том, что я бы не хотела с ними оказаться рядом, я бы, наверное, не подпустила их к себе близко, вот даже не в раю, а в реальной жизни. То есть я бы послушала, да-да, спасибо, до свидания. Потому что с такими людьми, на мой взгляд, тяжеловато общаться, потому что они не готовы, наверное, принимать изъяны свои и изъяны других людей. С таким человеком, когда находишься рядом, хочется сразу замазать все свои грешки и грязные носки убрать подальше в дальний шкаф, чтобы их было не видно, и мы все такие хорошие, создать приятную картинку. Но, к сожалению, так не бывает. И наша жизнь тому, ну, доказательство. И каждый из нас каждый день совершает ошибки, большие или маленькие. Вот. И мне было бы сложно общаться с такими людьми, потому что грустно, что они этого не замечают и даже скорее не принимают.
То есть христианин не должен быть добр и ко всем любвеобилен настолько, что принимать тех, кто ему не нравится, вопреки тому, что ему это не очень приятно. Принимать, может быть, где-то своих врагов. Вот нам всем известно, да, из Библии высказывание о том, что если тебя бьют по одной щеке, поставь другую. Ты для себя это как принимаешь, воспринимаешь на свою жизнь? Или, может быть, это вообще как соотносится с отношением к самому себе? Потому что, ну, так послушаешь и думаешь, это что ж, меня бить будут? Это я разве себя уважаю после этого?
Да, это классная, классная тема. И важно тоже вот этот стих, который вот ты назвала, про «подставь вторую щеку», не вырывать из контекста, потому что там, в этом отрывке, Иисус говорил о том, что в законе написано «глаз око за око, зуб за зуб», то есть про месть, грубо говоря. Если тебя ударили, ударь в ответ. Но Иисус говорит, нет, это так не работает. Мстить не надо. То есть для меня, я лично для себя перевожу этот стих именно так, что хватит мстить. Вот. И я для себя это принимаю как вот такой урок, что если тебе сделали плохо, лично я для себя, не знаю, насколько это христианский подход, но я для себя лично выработала такую формулу, что если мне что-то делают плохо, я скажу об этом, если лично меня это касается, если затронули мои личные границы, я скажу об этом человеку, что, ты знаешь, мне было неприятно. И второй раз, если он так поступит, я, скорее всего, просто от него уйду и не буду никак вмешиваться и строить планы по мщению его родственникам и так далее.
Настя, как ты понимаешь?
Мстила когда-нибудь кому-нибудь?
На самом деле я согласна с позицией Арины. В том плане, что я не... Ну, это как зло на зло добра не будет. То есть если мне что-то не устраивает, если человек мне сделал как-то вот прям очень плохо, я, ну вот снова же, да, поговорю сначала, а потом, если он меня не поймет, то я просто перестану с ним общаться. Потому что я не вижу смысла в том, чтобы мстить. Во-первых, я недостаточно коварная для этого, а во-вторых, ну, а смысл? От этого не будет как-то ни мне легче, ни этому человеку. И это абсолютно не имеет никакого смысла.
А я, ну, я не буду говорить о том, что я белая и пушистая, и типа, ребята, знаете что, если мне там кто-то что-то, мстить я не буду. Нет, ну не то, чтобы я не готова делать человеку больно, я не готова как-то подставить человека, потому что это, ну, не моя тема. И еще есть такая фишка, типа, в карьере, когда идешь по головам. Типа, и я такой классный, я хочу, чтобы меня все признали и увидели, и все такое. Вот нет, я за, если признание какое-то у людей, то за честное, типа, признание, потому что ты реально классный. И
да, реально типа, лучше, ты чем кто-то негативно. В этом.
Да, но я немножко не об этом, я все-таки, мы про месть говорим, но есть у меня такая тема, на самом деле, что были в моей жизни люди, кому, наверное, я бы хотела доказать, что... Ну, мягко доказать. Я не хочу никому доказывать, прям вот сесть и такая, знаешь, чё, а вот я классная, а вот ты не очень. А? Не, вот так нет. Мне бы хотелось, чтобы в этой жизни когда-нибудь произошел такой момент, наверное, путем все-таки добрых дел, каких-то добрых поступков или чего-то хорошего, позитивного, чтобы этот человек или эти люди, ну, пересмотрели внутри себя позицию ко мне, например. Ну, то есть они бы увидели какое-то мое дело, мои дела, меня в каком-то, ну, я не знаю, что это может быть. Опять-таки, помощь какая-то, что-то еще. И чтобы мне-то не важно знать, в принципе, о том, что, ну, подходить ко мне и говорить, Настя, слушай, а вот мы были неправы, не надо. Но мне бы хотелось, чтобы внутри себя свое отношение ко мне они бы поменяли. Вот я не знаю, насколько это подходит под месть, но все-таки, наверное, что-то такое, ну, со знаком минус в этом есть.
Я не думаю, что это месть как бы даже и рядом. Это просто из-за того, что ты хочешь доказать что-то. Ты хочешь как-то... Не то, что даже самоутвердиться, потому что снова же ты говорила то, что тебе не важно, подойдут они к тебе или нет. Но вот что-то из разряда, что ты хочешь, чтобы все видели, какая ты на самом деле. Ну, то есть, чтобы не относились предвзято как-то.
А тут вопрос, это какой-то эгоизм играет или здоровое уважение к себе? То есть, я хочу, чтобы обо мне плохо не думали. Почему они обо мне плохо думают? Как они вообще посмели? Вот что это больше?
Я думаю, мне кажется, это другое. Ну, то есть, у нее нет такого же, чтобы вот... Как она снова же сказала, то, что вот я жажду, чтобы ко мне все подходили, там, расхваливали и так далее. Нет, это довольно-таки здоровая черта, я думаю, у каждого уважающего себя человека.
То есть чувство справедливости какое-то.
Да, именно.
Алин, ты хотела что-то сказать. Поделись с нами своим мнением, пожалуйста.
Я хотела сказать о том, что мне кажется, вот это желание доказать кому-то, что ты на что-то способен, это вполне нормально. Соревновательный дух, возможно, почему бы и нет. Но в какой-то степени это может говорить о том, что твое мнение о себе формируется в результате оценки других людей. То есть как тебя оценивают люди, так ты себя и расцениваешь сам. То есть я хорошая, если меня хвалят. Или я хорошая, если там, меня повысили. Но на самом деле это не так. Ты хорошая просто потому, что ты есть, потому что ты такая.
Вот это очень интересный момент, на самом деле. Я бы хотела с вами поговорить о причинах непринятия и нелюбви к себе. И главным образом, да, как Настя в самом начале нашего эфира сказала, что это в школе часто проявляется, что дети не любят себя. И вот у них этот, значит, ну, не у всех, но у многих этот сложный процесс, наверное, для кого-то из нас, но для меня, мне это лично знакомо, я могу сказать. Как ты начинаешь принимать и любить себя, то есть от какого-то гнобления и самоунижения как раз к самоуважению? Смотрите. Ты сказала, что каждому из нас важно то, что о нас... Ну, в любом случае важно, что о нас думают другие. И вот насколько много ты получаешь одобрения, насколько много ты получаешь хороших слов, от этого твоя самооценка и отношение к себе твое возрастает в лучшую сторону. Но парадокс. В то же самое время то, как ты к себе относишься, влияет на то, как к тебе будут относиться и будут ли они тебя хвалить. Если ты сам себя все время унижаешь, скорее всего, ты будешь со стороны слышать упреки. Вот как выкарабкаться из какой-то вот этой черной дыры, я не знаю, что это такое, это вопрос. Это непросто, мне кажется. Что думаете?
Я думаю, что часто люди формируют свою оценку для нас, исходя из личных, может быть, неуспешных дел, может быть, из зависти. Люди формируют свою оценку из различных факторов, и много обстоятельств на это влияют. Поэтому сложно назвать эту оценку объективной. И опираться на нее очень, я бы сказала, это не неустойчивая опора. Но для меня лично, как для христианки, есть оценка, которой я оценена уже очень-очень давно, 2000 лет назад, и которая является для меня очень сильной опорой, и которая неизменна. И для меня эта оценка сильный пуш вперед делать, достигать и влиять на людей, несмотря на то, что они обо мне говорят из зависти, из какого-то там сожаления, возможно, из ненависти.
Арин, вот тебе повезло, потому что, наверное, ты одна из немногих людей, для кого самая высшая оценка, потому что для меня оценка Бога, наверное, она действительно самая высшая, так же, как, я думаю, для всех верующих людей. Ну, я так думаю, могу ошибаться, опять-таки, все мы разные, у всех разные... Как бы это так сказать-то корректно? Разные идеалы, разные вершины, до которых каждый из нас идет. Но есть наверняка люди, кому, вот знаешь, бывает, самая высшая оценка, которую ты получишь, это предел твоих стараний. Вот тебя оценили на 5 с плюсом один раз, и типа, все, дальше стремиться некуда, ты и так уже на вершине. Вот ты вот, как верующий человек, да, у тебя есть оценка Бога, и он сказал, да, ты классный, я люблю тебя, и ты себя любишь. Вот как от этого все равно, не зацикливаться на этой самой высшей оценке, но все равно идти дальше? Да, меня оценили круто, но тем не менее саморазвитие – это для меня важно. Я не буду останавливаться но только на этом.
А вот ты сначала сказала об оценке 5 с плюсом, люди меня оценили на 5 с плюсом. Поправь меня, если я не права, но... Чаще это оценка наших поступков. Не нашей личности, а наших поступков. То есть ты вот это сделала, ты выполнила домашнее задание на 5 с плюсом. То есть не ты классная, а твое домашнее задание классное. Вот. И тут ты расслабляешься и уже думаешь, раз оно классное, раз я все выучила, я могу расслабиться и больше ни о чем не думать. Но оценка Бога для меня – это оценка моей личности, о том, что у меня... сильный характер, о том, что я полна энергии и могу действовать. И когда я принимаю эту оценку, что я сильная, что я могу работать, что я способна на многое, что меня ждет успех, хочется работать еще больше, хочется достигать еще больших вершин и хочется ставить себе какие-то там вопросы, типа «А ты сможешь вот это сделать? А попробуй». И пытаться пойти и сделать это, и достигнуть этого.
То есть, когда ты внутренне сам себе отвечаешь, я все делаю правильно, я живу в соответствии со своей верой, я живу в соответствии со своими принципами, ценностями и убеждениями, у меня гармония, у меня сейчас в жизни, вот в этот текущий момент, я чувствую, я с собой довольна, я себя люблю, я молодец. Это то самое хорошее, что должно быть? Или это как-то по-другому? Как на уровне ощущений ты чувствуешь, что... Все правильно, все так.
Я думаю, у меня внутри не всегда есть чувство, что все правильно, потому что все-таки мы не все всегда делаем правильно. Но когда ты чувствуешь, я лично чувствую, что внутри меня есть большой потенциал, и я знаю, что у меня есть тот, кто поможет мне его раскрыть и реализовать, если я придумаю, что я хочу построить Эйфелеву башню, и что у меня есть для этого потенциал, то у меня есть вера в то, что это будет реализовано, потому что потому что у меня есть силы на это, и есть тот, кто мне поможет. Вот. И я думаю, что это как-то так и работает, что есть поддержка и помощь.
Настя, вот мы говорили об оценках вот самого себя, об оценках кого-то о тебе. Вот что для тебя, скажем так, вершина идеала? Вот как чье мнение, либо свое, твое мнение о самой себе, либо мнение твоей мамы, может быть, или какого-то человека, которого ты знаешь. Ну, если ты услышишь его, ты поймешь, ну, все классно, стремиться мне больше некуда. Есть вот такая тема у тебя вообще? Такой человек, существо, что угодно.
У меня такая тема исключительно с собой. То есть у меня есть собственная идеальная картинка в голове, и я стремлюсь к ней. Но я не думаю то, что я должна, или, в принципе, кто-либо должен делать что-то ради кого-то. Ну, то есть, вот снова же мы говорили про чужое мнение. Я не думаю... Ну, во-первых, ты не можешь нравиться абсолютно всем. То есть, ну, такого не бывает. Ты просто должен... Даже не должен. У тебя есть просто любящие тебя люди, и для них ты классный. И за это стоит цепляться. Но именно про саморазвитие они не знают тебя так, как знаешь себя ты. И поэтому ты должен именно что слушать себя и идти за собой.
Господи, у меня вывалился звук на секунду, городской какой-то телефон. Я сейчас так испугалась, как никогда. Я подумала, что вся конференция обвалилась, но ничего не обвалилось. Фух, слава богу, извините меня.
Настя, скажи, ты считаешь себя в той или иной степени эгоисткой, и почему?
Я думаю, что все люди эгоисты в той или иной степени. Даже те, которые вот прям вот ненавидят себя, ненавидят, они тоже все равно эгоисты в той или иной степени, снова же. Потому что все равно нужно делать так, как нам будет комфортно. А те люди, которые подстраиваются под кого-то, значит, им так комфортно. Это все равно их собственный комфорт. То есть они все равно, ну вот, все эгоисты как бы. Я не могу по-другому это сказать. Угу.
А эгоизм и христианство, насколько совместимы вообще, допустимы это? И где грань, Арин?
Это хороший вопрос. И для меня он до сих пор открыт. Я думаю, как и для многих христиан. Я думаю, что здоровый эгоизм — это нормально. Это то, о чем мы говорили в начале, когда ты уважаешь свои границы и не позволяешь кому-то в них вторгаться. Когда ты хранишь свою святость, о чем мы недавно говорили, хранишь свои принципы, от которых ты не готов отказываться ради того, чтобы кому-то стало там приятнее или проще, когда мы думаем, ну ладно, допустим, я пожертвую, я не буду эгоистом, и я соглашусь на одну сигаретку. Но это не так работает. И я думаю, что здесь здоровый эгоизм, он нужен, он необходим.
А бывает ли такое, что, может быть, у тебя было в жизни, что есть у тебя черта какая-то характера, либо вот какой-то принцип, что-нибудь такое, с чем ты, от чего ты не хочешь отказаться, но чувствуешь, что Бог хочет, чтобы ты от этого отказалась?
Конечно, я через это проходила какое-то время назад, каких-то таких очевидных вещей, вот а-ля сигаретки и всего такого, и было время, когда мне было сложно, но я прям, скрипя сердцем, отрывала это, и все, я говорила, это идет мне не на пользу, на вред. Здесь ты просто взвешиваешь, оно тебе нужно, как оно влияет на твою жизнь, как оно тебе помогает. Так я уходила от многих компаний непростых, где я думала сначала, что вот, ну, Иисус был среди нищих людей, был рядом с проститутками, был рядом с людьми, которым нужна помощь. И я тоже так делаю, я же молодец. Но потом я поняла, что это скорее плохо на меня влияет, чем я хорошо влияю на людей. Вот. То есть мне недостаточно внутреннего стержня и внутренней силы, чтобы стоять на своем мнении до конца. И тут как раз я отказывалась от каких-то своих принципов и шла на поводу у людей просто, чтобы не беспокоить их личные границы, чтобы не говорить им «нет». Вот такой период был, да.
Настя, у тебя бывало такое, что ты отказывалась от чего-то такого, что тебе, ну, очень важно в самой себе, ради чего-то, ради кого-то?
На самом деле, думаю, все же нет, поскольку на момент, когда я подстраивалась под кого-либо, там, уважала их больше, чем себя, я не знала, за что в себе хвататься. То есть у меня, в принципе, не было этих самых принципов. Я не знала, что вот, за что мне нужно держаться, и поэтому у меня даже собственного мнения иногда не бывало. Это было из-за того, что кто-то что-то сказал, я поддакнула и такая, типа, ну все, все, пока.
А как думаете, вообще не иметь собственное мнение вот на какую-то тему, ну, в силу незнания, например, или еще какой-то причины, это вообще нормально? Ну, мы же не можем знать все и действительно достойно аргументировать каждую тему. Вот не иметь на что-то свое мнение, это как-то относится тоже к нашей теме самоуважения?
Ну, да, я думаю. У меня, например, нет мнения о политике, я в ней не разбираюсь, поскольку я в нее как-то не особо погружаюсь и так далее. Но я слушаю от многих своих друзей и приятелей, что они думают, и не поддаюсь под это мнение, а просто принимаю в сведения, например, какие-то новости и так
есть
далее.
Есть какие-то позиции.
Да.
Ну, может быть, вот в этом тоже твоя сила и твое уважение к себе, что ты не просто слепо перенимаешь тот опыт, да, и те слова, которые кто-то сказал, а ты как бы все анализируешь, такая, есть такие-то мнения, но ты их за свое как раз не принимаешь и не выдаешь, потому что так сама не считаешь. Ну, либо, может быть, рассуждаешь, что, ну, вот это мне ближе, я, наверное, с этим скорее охотнее соглашусь, чем с этим. Я думаю, в этом тоже уважение к себе заключается, когда ты не у всех цепляешь, у этого мнения, вот мое сложилось.
А мне, кстати, иногда кажется, вот ты говоришь, что, что ты цепляешь мнение, складываешь... Не цепляешь мнение, а наоборот складываешь свое. А мне кажется, что ты складываешь свое мнение из-за того, что ты цепляешь чьи-то мнения. Вот смотри, например, мы рождаемся на этот свет, ну, существами, по сути, без мнения, потому что, ну, мы маленькие. Mm-hmm. Собственно, надо это кушать там, ну, и спать, ну, в принципе, общаться там с мамой, ну, условно говоря. И тут, когда ты начинаешь взрослеть, у тебя, в принципе, взрослые люди, и все абсолютно, твои друзья, твои родители, учителя, даже Библия, ну, как бы, все, ну, вокруг тебя такое, как это сказать, блин, у меня такое дурацкое сравнение с коронавирусом, типа, все видели вот этот кружок, и вокруг него такие вот штучки. Вот, типа, кружок — это ты, а вокруг тебя начинают образовываться какие-то, ну, фундаментальные какие-то основы тебя. Ты там у одного схватил что-то. То есть ты видишь поступок, например, я вот приведу из личной жизни. Я до некоторого времени была такая очень, как это сказать, царь этот, Кощей над златом чахнет. Ну, то есть, серьезно, все, что есть в моей жизни, мой стол, моя настольная лампа, это все мое и все. Но реально так. Я уже не говорю про дорогую технику или что-то еще. Да, блин, боже, кому-то что-то отдать? Не. И тут ситуация такая была, мы с Катей просто не только, ну, эфир ведем вместе, но, в принципе, близко дружим и общаемся. У меня сломался телефон, и у меня не было средств ни у меня, ни у кого-то, у кого я могла бы занять денег или попросить денег, на то, чтобы купить новый телефон. И я, ну, просто поделилась с Катей, ну, без каких-то там намеков, боже, нет. Она спросила, как дела, говорю, плохо, сломался телефон, как работать, не знаю, потому что беру интервью по телефону. На следующий день человек приносит мне свой iPhone 6 и говорит, хотя у нее ниже модель айфона, и говорит, держи, ну, типа, мне не нужен, папе не нужен, ну, это наш телефон, и мы не пользуемся, забирай его себе. И вот после этой ситуации, то есть это какое-то, это ж Катина мнение получается, делиться чем-то таким своим или нет, ну, ее вот жизненная такая позиция. И я это приняла на себя, и когда месяц, наверное, через 3 ко мне пришел брат и говорит, блин, двоюродный брат, говорит, у меня такая проблема, мне надо сдавать курсачи в институт, таскать компьютер, я не могу системный блок носить, втыкать из одного компа в другой, ну, утопия. А у меня так получилось, что у меня появился новый компьютер, а старым я не пользовалась. Хотя он достаточно хороший, но и стоит, ну, нормальных денег. То есть можно было бы продать и купить себе пару шмоток неплохих, ну, как между девочками. Вот, и я просто подумала, то, что вот это Катина мнение, оно мне близко, я отдала ему компьютер, просто отдала и сказала, пользуйся. Ну, и я даже, ну, не... И у меня уже этот компьютер из моей головы выпал как моя вещь. То есть я ее отдала, ну, и все, и мне хорошо от этого. И я, ну, это сейчас как пример, а на самом деле мне кажется, что, в принципе, мы впитываем мнение других людей в себя. Но только что-то мы отбрасываем, например. Ну, мне не нравится тема воровства. Никак в жизни не сворую ничего, ну, не моя идея. А вот такая...
Хотя кто-то на тебя когда-то так влиял, и ты можешь... Ну, к примеру, и ты, допустим, даже попробовала что-то такое, а потом сразу или спустя время поняла, что нет, это его мнение, а не мое. Я так делать не буду, допустим.
Ну да, то есть мне кажется, само вот это самоуважение, вот, самомнение, это другие люди очень играют роль для тебя.
Мне кажется, важно, когда ты это пропускаешь через себя, осознаешь и вот уже делаешь так, как тебе ближе. Это один момент. А другой момент, когда, допустим, ты услышал от кого-то что-то, и ты просто взял и, например, в разговоре с другим человеком ему то же самое сказал. Не потому, что ты так считаешь, а потому, что просто вот взял и повторил за кем-то. Вот это уже, наверное, называется неуважение к себе и явное принятие чужого мнения, а не анализ и не свое собственное мнение, не его формулирование. Настя, скажи, насколько тебе близка, вот лично тебе, такая черта характера, как жертвенность, и почему?
Так, наверное, немножко сложный вопрос. Например, в плане материальном жертвенность для меня не играет какой-либо роли. Я, то есть ко мне даже однажды пришла подруга в гости, и я такая, типа, обвела комнату, такая, что хочешь, забирай. Потому что у меня там стояли очень много вещей, ну, просто статуэтки какие-то, которые мне уже не нравились. И я на них указала, типа, забирай, что хочешь, мне это особо не нужно. То есть в материальном плане я действительно могу очень много дать, потому что, ну, как-то, наверное, мне очень повезло то, что у меня не было такого жизненного обстоятельства, когда я выживаю там, типа, только на определенную сумму и так далее. Вот, а в плане моральном, наверное, это...
Ну, вот все ради другого, или не все, но многое, вот даже то, чем сам дорожишь, но ты там ради человека готов это сделать. Это про тебя или скорее нет, скорее о себе будешь думать?
У меня был такой снова же жизненный этап, когда я действительно очень многим людям помогала, и так получалось то, что у меня доходило до панических атак, то, что я полностью выложилась в какого-то человека, прожила типа его всю ситуацию на своей шкуре и так далее. Но сейчас я так готова сделать только ради людей, которые мне дороги. Ради каких-то, не то что даже незнакомцев, а с которыми я там буду знакома месяц, условно говоря, я все равно на такое не пойду. Я смогу им как-то помочь каким-то советом или что-то такое, но именно чтобы отдавать себя всю или очень многую часть, когда ты просто приходишь домой и валишься с ног, я не буду.
То есть для себя в этом слове должна быть тоже какая-то мера, как и во всем, такой баланс и гармония.
Да, да, именно что.
Арин, что скажешь? Ведь примеров жертвенности, особенно в Библии, их огромное количество. Есть какие-то границы? Как ты это
Самый видишь? Главный, мне кажется, пример жертвенности — это, в принципе, история Иисуса. Когда он отдал свою жизнь.
Ради всех людей.
Вот это жертвенность. Ничего себе, жизнь свою отдать. Я вот слабо представляю. Я бы, наверное, на такое не смогла. Ну, не пошла.
Угу. Но сначала, когда, прежде чем сказать о том, что для меня жертвенность, я хотела спросить у Насти. Ты рассказала, что ты отдала компьютер. А что ты чувствовала, когда ты его отдала потом? Какие у тебя были ощущения?
Вообще, если честно, я анализировала эту ситуацию. Думаю, я... представляю себя старую, ну, старую себя, да, типа, вот, а как так, что, ну, я пережила эту ситуацию, скажем так, я отдала компьютер, а потом у меня пошел анализ. Ну, типа, спустя какое-то время, когда мы уже попрощались с братом, и я уже сделала этот шаг, я стала думать, ага, это как, знаете, картинка есть такая, мем, торг, принятие, отрицание, что-то там, смирение, ну, вот, ну, условно говоря, да, началось все, наверное, с отрицания, а потом с торга, потом с принятия, а потом с облегчения. То есть, когда я поняла, что, блин, ну, не важно мне это, ну, деньги, ну, вот это вот, оно гораздо ниже, и оно вообще уходит на такой второй план, даже не на второй, наверное, на 32-й план, по сравнению с тем, что я сделала хорошо и помогла, ну, в принципе, не, ну, близкому человеку, просто хорошему человеку. Вот, наверное, я подытожу это все, я говорю, что, ну, мне стало легче. Я как будто какой-то камень с горы упал, и я поняла, что, ну, в принципе, я независима от материальных вещей.
То есть ты скорее приобрела, чем потеряла, когда ты отдала компьютер.
Вот именно так.
Ну вот я тоже согласна вот с этим, что я, когда отдаю что-то, мне очень нравится чувство после. Сначала, конечно, тяжеловато вот это принять, да, вот это первая стадия отрицания, потом торг, принятие, Но потом становится так приятно, так легко, что ты кому-то смог быть полезен, но сам ты не потерял. Хотя у меня были ситуации, когда я отдавала с потерями для себя, но это такие какие-то маленькие потери были на таком местечковом уровне, ситуации там потеряла я на полчаса, наверное, что-то. Потом я снова что-то другое приобрела. Там были моменты, когда я кому-то обед свой отдавала, у кого не было еды. И, ну да, чуть-чуть там поголодала до перемены, но потом я пошла что-то себе купила. Вот. И я вот в этом жертвенность мне очень нравится, хотя мне лично на нее тяжеловато идти тоже. Мне с собой нужно договориться.
Но ты понимаешь, что это правильно зачастую для тебя.
Я понимаю, что для меня это небольшая потеря, а для другого человека это огромное приобретение.
Вот. Интересно. И
когда я это воспринимаю именно так, то потом для меня уже становится гораздо проще что-то отдать.
Вот. Хотя у меня Арина, тоже бывает такое... Не-не-не, договаривай, а потом я спрошу.
Были моменты, когда и денег нет, и самому есть хочется, все студенты такие, все поймут, вот, и сложно с этим мириться, но это все такое.
А ты делишься шоколадкой, она одна, а ты раздаешь друзьям.
Да.
А, я так вспомню, когда я себе какой-то батончик купила на обед, думаю, блин, я еще еду, иду, меня греет мысль о том, что а в сумке лежит батончик, и когда-нибудь на перемене я его съем, и тут я встречаюсь с Катей, голодной Катей, которая просто растрепанная, вся злая, думаю, что случилось? Но она говорит, я не то, что там проспала, я еще и позавтракать забыла, а для Катюши на принятие пищи это важно. Ну что, я рассталась со своим батончиком, погрустила немножко.
Настя, если тебе станет легче, я тоже много раз отдавала тебе еду, когда сама ее хотела съесть.
Ну это, смотрите, мы сейчас говорим с тобой про дружбу. И нам все это смешно и весело, типа батончик, там бутерброд отдать, поделиться обедом, не проблема. А что, если это что-то большее, чем батончик? Если ты жертвуешь какой-то частью себя, а потом понимаешь, что тебя на эту часть тебя опрокинули, да, ты пожертвовал, но либо ты видишь, что вот этой жертвой распорядился человек, ну, типа, бывает, ну, как-то, наплевательски отнесся, и ты это видишь. Вот как смириться-то с этим? Как не вдариться в такой эгоизм и не закрыться от всего мира? Типа, блин, меня так хорошо надурили, и больше я не готов. Мне вообще ни на какие шаги идти.
Ты имеешь вот искренне... доверие какое-то, вот когда ты открылся человеку, а тебя...
Да.
Ну, я вот что хотела сказать... Что надо сделать, чтобы отпустить это? Наверное, с христианской позиции больше вопрос.
Ну, сейчас Арина, да, сформулирует. Я хочу сказать, что я, по крайней мере, для себя, если не могу четко ответить на этот вопрос, то отчетливо понимаю, что надо простить, надо отпустить. Нельзя закрываться, по крайней мере, нельзя закрываться надолго. То есть я понимаю, что это неправильно. Нельзя закрываться от всех людей. Может быть, потому что у меня в жизни есть и те люди, которые от меня не отворачивались, и как раз которые, наоборот, были рядом в сложной ситуации. Но я вот с детства убеждена, что даже если тяжело, даже если больно и трудно, можно на какое-то время, чтобы было легче закрыться там в себе, но надо из этого возвращаться потом в реальный мир и снова доверять людям. Арин, что скажешь?
Я согласна с тобой на 100%, что... закрываться, если и можно, то на какой-то короткий период времени, просто чтобы восстановить свои силы, чтобы очухаться от того, что с тобой произошло. Но такие ситуации бывают часто, и я думаю, и христианам в том числе сложно от этого как-то оградиться. Да даже сам Иисус с Петром, он же его потом предал, трижды продал, но все равно Иисус... не изначально зная все это, он не сказал ему «отойди от меня, я не буду тебя учить». Он принял его как ученика и ходил с ним всю свою жизнь. То есть я считаю, что открываться и доверять людям стоит. И если они потом как-то поступят не очень корректно с тобой, если они потом что-то грязное сделают в твоей жизни, просто я думаю, как вот Катя очень правильно заметила, обращать надо, больно, со скрежетом, но прощать и отпускать.
Настя, что
человек, он все-таки не всегда правильно поступает, и не всегда он хорошо себя ведет.
Настя, что думаешь ты по поводу прощения? Вот представь, что произошло что-то в жизни, близкий твой человек, ну, исчез из твоей жизни. Я не имею в виду, умер там, попал в какую-то сложную ситуацию, со здоровьем нет. Он просто взял и исчез, испарился. Например, твой близкий друг, с которым ты думала, что ты дружишь там, и все навсегда у вас, а потом резко бах и исчезает. А что делать вообще с этим?
У меня был вот как раз-таки где-то зимой, у меня был друг, мы с ним были знакомы то ли 4, то ли 5 лет, что-то такое, а потом он мне в аудио просто написал то, что, ну, типа, он хочет двигаться дальше, и я не совсем вхожу в его понятие дальше. Я погрустила ночку, а потом отпустила, очень легко мне это было сделать, поскольку я такой человек, который не привязывается к людям. Мне, наверное, сложнее именно что страдать там месяцами и годами, нежели просто забыть. Хотя я думаю, если бы у меня не было тех людей, как Катя правильно сказала, которые у меня есть сейчас, я могла бы это действительно типа закрыться и не пережить, но потерять какую-то часть себя в этом всем.
У нас вот по популярности большое количество голосов набрал вариант «Я себя чаще виню, чем хвалю». Девочки, Настя, Арина, а вы чаще себя вините, хвалите, и почему? Настя.
Ну, у меня это бывает изо дня в день. У меня это очень скачущая такая грань. То есть у меня вообще есть такой ритуал мини, то, что если я с утра пойду и сначала умоюсь, а потом позавтракаю, то у меня день будет продуктивный, и, конечно же, я себя буду хвалить на протяжении этого дня, ведь я что-то делаю. А если я сначала поем, а потом умоюсь, то у меня весь день пройдет просто в какой-то прокрастинации, в какой-то лени, и вот тогда я не то что буду говорить, какая ты плохая, типа, я тебя ненавижу, нет, но просто мне будет неприятно вот это вот чувство, то, что у тебя столько дел, ты ничего не сделал, и ты будешь себя винить за это.
Арина, для тебя как?
Я себя хвалю редко, но я учусь этому. Я считаю, что вот себя хвалить нужно учиться, и нужно это вводить в какую-то привычку. Вот как для Насти есть какая-то ежедневная рутина, так, мне кажется, и хвалить себя тоже нужно, но не безосновательно, я считаю. То есть если ты себя хвалишь, то ты... Да, ты молодец, я подхожу к зеркалу и смотрю, думаю, какая я красивая. Вау. Даже если у меня синяки под глазами после бессонной ночи с курсовой, даже если что-то идет не так в моем организме, все равно ты молодец, все будет хорошо. Ну, и ежедневно я читаю Библию, где, мне кажется, на каждой странице говорится о том, как Бог любит человека и какой человек, каким человек создан идеальным механизмом. Вот, что для меня это огромный прилив энергии, прилив сил, вот, это чудесно. И еще мне очень хочется заметить о том, что, вот вернусь чуть-чуть к предыдущей теме, о том, что девчонки говорили, что важно общество рядом, когда тебе тяжело, чтобы были рядом люди или котик, или кто-нибудь из семьи, кто тебя поддержит. И важно, мне кажется, это не только на этапе, когда ты переживаешь какую-то тревогу, какое-то расставание, какую-то боль, но и на всем протяжении твоей жизни важно иметь общество, важно иметь людей, которым ты доверяешь, которые доверяют тебе, которые будут твоей поддержкой, будут разделять с тобой какие-то взгляды, и к ним всегда можно прийти и поплакать, съесть пару десятков шоколадок.
Девчонки, я вас очень быстро перебью. Я не хотела перебивать Арину, но перебью сейчас всех, потому что время 12:50:09 секунд. Уже все, пора нам бежать, потому что нас сейчас убьют, но я надеюсь, что нет. С вами была Банка сомнениями и наши чудесные гости Арина и Настя, и, конечно, Катя, и еще...
И Настя.
Банка сомнениями. У всего есть обратная сторона медали. Вопрос в том, с какой находитесь вы.